Сегодня в нашем библейском лектории на радио Радонеж мы будем рассматривать такой вопрос. Семь смертных грехов и религиозные теологические добродетели, противостоящие им. Это займет первый час с 19 до 20 и второй час с 21 до 22. Итак, семь смертных грехов и религиозные теологические добродетели, противостоящие им. Что мы можем рассмотреть по этой теме? Победа над грехами, братья и сестры, и соблазнами, она совершается прежде всего как акт усилия христианской веры, надежды и любви, этих высших религиозных добродетелей. Блаженный Августин и другие отцы относили веру, надежду и любовь к высшим религиозным теологическим добродетелям, наличие которых в жизни человека уже вменяется ему в особую заслугу. И эти высшие религиозные добродетели, вера, надежда, любовь, имеют целью деятельно указать нам на источник, единственно возможной для нас победы над властью греха, дьявола и страха смерти, на Христа Иисуса Господа нашего. Сказано в послании к евреям, 12 глава, 1-2 стих. «Свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением проходить подлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел, одесную престола Божия». Конец цитаты. Ефрем Сирин в своих беседах на послание к евреям писал: «Да взираем не на людей, так как из них один достиг известной степени совершенства, другой не достиг, но да взираем на виновника веры, Иисуса Христа, который соделался вождем и совершителем веры нашей, ибо на Иордане он начал борьбу с врагом, происходившую в пустыне, и окончил ее в Иерусалиме на кресте, воздвигнутом на Голгофе преследователями. Итак, будем подражать ему, то есть Христу, и терпеть за него гонения, как и сам он пострадал, поскольку радость имел о нас и претерпел муки креста от распинателей, пренебрегши посрамлением, и потом воссел, одесную престола Божия». Конец цитаты. Следовательно, братья и сестры, главное дело Божие, которое мы должны исполнить в противостоянии грехам и соблазнам, исповедовать веры Христа Иисуса нашим Господом и Спасителем. В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 29 стих сказано: «И Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал», то есть в Сына Божия. Именно совершая это дело Божие, братья и сестры, мы и обретаем себе возможность по благодати исполнять закон Божий, по слову, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, то есть Иисусом Христом, всякий верующий. Это книга Деяний святых апостолов, 13 глава, 39 стих. Преступное и крайне распространенное нечувствие божественного прощения и благодати является главным источником всяческой греховности и страстности человеческих душ, неспособных обрести дар спасительной веры во Христе и со Христом. Это нечувствие проистекает от семи смертных грехов, наиболее распространенных среди падшего человечества. Это гордость, которой противостоит смирение. Это сребролюбие, которому противостоит благотворение. Это блуд, которому противостоит целомудрие. Зависть, которой противостоит благожелательность. Чревоугодие, которому противостоит пощение. Гнев, которому противостоит милосердие. Уныние, которому противостоит радость. Гордость. Что мы знаем о гордости? Если о Сыне Божьем сказано, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Это послание к филиппийцам, 2 глава, 6 стих. То, братья и сестры, выпадение дьявола из духовного мира и происходит из-за хищения почитать себя быть равным Богу. Любя Господа, пламенеющий любовью, Люцифер до своего выпадания из духовного мира стремился как можно ближе приблизиться к объекту любви Богу. В какой-то момент мистического экстаза и самолюбования о собственной пламенеющей любви он потерял ощущение дистанции между Творцом и тварью, и это было хищение. Начало его выпадания из духовного мира, тогда и родилась гордость. Каждый гордец как бы проходит тем же путем, что и Люцифер, дьявол. Сказано, погибели предшествует гордость и падению надменность. Книга Притч, 16 глава, 18 стих. Так совершается грех падения Адама и Евы, когда дьявол предлагает принять участие в хищении божественных прав и приоритетов словами «вы», то есть «вы сами будете как боги» – Бытие 3.5. Хотя, братья и сестры, человек и создан для обожения, дьявол стремится, чтобы и само наше религиозное стремление и восторг привели нас к безудержной гордыне. И в этом серьезная опасность. И апогей гордыни – безумное утверждение. Бога нет, или некоторые говорят, Бог умер. А в Писании мы находим слова в Псалтире, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Это Псалом 13, 1 стих. Отказ от гордости и гордыни, братья и сестры, означает начало возвращения к Богу. О таковых и сказано. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Слова «тем большую дает благодать» свидетельствуют о невозможности для человека без мощного потока, призывающей благодати, бросить вызов идеологии дьявола, отступить от мятежников, поправших суверенные права и приоритеты Бога, и смиренно признать себя рабом Божиим. Чтобы понять значение слова «гордость» в данном контексте, прочитаем из книги пророка Исаии. «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет?» Книга пророка Исаии, 29 глава, 16 стих. И в этом смысле, братья и сестры, мятеж против Бога, Люцифера и его бесов и человеков, последовавших за ними, сравним с восстанием горшков против горшечника. Сказано, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Послание Галатам, 5 глава, 13 стих. Таким образом, братья и сестры, мы выясняем, что свобода не исключает любви, то есть деятельного участия в жизни других людей. Так что и подчинение светским властям проистекает не из страха наказания, но и по совести, как пишет апостол Павел к римлянам 13:5, по любящей христианской совести. Так что и закон царский мы исполняем по Писанию: «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», о чем пишет Иаков, 2 глава, 8 стих. Другая возможная мотивация подчинения светской власти не есть дело хорошее, когда там человек действует из чувства лицеприятия и угодливости. Это не угодно Богу. Следовательно, тем более подчинение церковным властям должно проистекать из чувства любви. Даже если сами носители духовной власти и не были бы, чем должны быть. Но чтобы вы делали добро, как пишет апостол Павел о священнослужителях, хотя бы они, то есть высшие служители, казались и не тем, чем должны быть. 2 Коринфянам 13:7. Также сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Следующий смертный грех – сребролюбие. В наше время особенно неистово проявляется в грехе ростовщичества, в чем погрязла вся банковская система. И Писание категорично по данному вопросу, как мы часто вспоминаем. Например, сказано: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста», то есть процентов. Это книга Исход, 22 глава, 25 стих. И еще: «Не бери от него», то есть от брата по вере, «роста и прибыли, и бойся Бога твоего. Я Господь, чтобы жил брат твой с тобою». Это книга Левит, 25 глава, 36 стих. Разрешается давать в долг под проценты иноземцу, сказано в книге Второзакония: «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле». Это Второзаконие, как я уже сказал, 23 глава, 20 стих. Особенно осуждается в законе Божьем спекуляция на продуктах питания в тяжелые и неурожайные времена или во времена под санкциями, когда обычно повышают цены на продукты питания. Сказано: «Не отдавай ему», то есть брату по вере, «в рост и хлеба твоего, не отдавай ему для получения прибыли». Книга Левит, 25 глава, 37 стих. Читаем также в законе Божьем: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Это книга Второзакония, 15 глава, 7-8 стих. И еще уже в Новом Завете сказано: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стих. Следующий смертный грех – это блуд. В Священном Писании сказано со всей категоричностью: «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». 1 Коринфянам, 6 глава, 18 стих. То есть этот грех наиболее оскверняет тело совершающего его. Что значит «бегайте блуда»? святитель Амвросий Медиоланский писал, «Лишь безудержным бегством можем мы спасти себя от жестокости столь коварного господина, то есть соблазняющего нас дьявола, и избежать столь низкого рабства, то есть рабства греха». Конец цитаты. И в Библии, братья и сестры, рассказывается о том, как 17-летний прекрасный Иосиф, в отличие от современной нам молодежи, бегал не за блудом, а от блуда. В книге «Бытия» мы находим. «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мной. Но он отказался. И сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме всем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же соделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Так как она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мной». Но он, то есть прекрасный Иосиф, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Книга Бытия, 39 глава, 7 по 12 стих. Это великий урок для христианской молодежи. Сказано, «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». 1 Коринфянам 6, 15. То есть, братья и сестры, оскверняя себя блудным деянием, христианин бросает тень на все тело Христово, частью которого он является. Как и сказано в Новом Завете, «И вы тело Христово, а порознь члены». 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих. У многих и многих столкновения с блудными осквернениями души и тела начинаются достаточно рано. Сказано, «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Это книга Экклесиаста, 11 глава, 10 стих. Хотя, конечно, церковь традиционно более сострадательно относится к подобным падениям неопытных, юных и молодых, различая степень виновности, исходя из возраста согрешающего. Апостол Павел, наставляя молодого служителя церкви Тимофея, писал, «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. «Юношеские же похоти есть всякие похоти безрассудные и вредные». 1 к Тимофею 6, 9. В молодости, братья и сестры, человек еще не распознал пагубность греха и творит его играючи, только с годами, как следствие постоянства в исповеди, приходит глубокое понимание содеянного, истинное сокрушение о падениях. «Юношеских похотей убегай» означает со всей серьезностью относиться к проблеме подобного греха с самого раннего возраста. Не бывает больших и малых грехов, сказано в Писании. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновником во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Это послание Иакова, 2 глава, 10-11 стих. То есть, братья и сестры, в духовной жизни мелочей нет. Поэтому, говоря о юношеских соблазнах. Златоуст видит в них и те блудные пороки, которые сопутствуют определенному возрасту. Но есть и соблазны старости и зрелого возраста. А та система сексуального воспитания, которая сейчас открыто пропагандируется в разных школах России, прямо подбивает подростков в начале жизненного пути на совершение всяких непотребств, экспериментов с собственным телом, подталкивая их к преждевременной сексуальной активности, разрешенной только в законных брачных отношениях. Сказано в Писании: «Любезную ланью и прекрасную серною груди ее», то есть законной жены, «да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно, и для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею», то есть чужой женою, «и обнимать груди чужой». Это книга Притч, 5 глава, 19-20 стих. Тяжек грех блуда, и все же борьба с подобного рода грехами возможна. Сказано: «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Царство Божие не наследуют, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Блаженный Августин, комментируя эти слова апостола Павла, пишет: «Павел говорит, что они изменились к лучшему, не то чтобы вообще избавились от греха, что в этой жизни невозможно до конца, но перестали подчиняться желанию греха, что в добропорядочной жизни вполне возможно». Конец цитаты. Это из трактата блаженного Августина против Юлиана. Особенной силой в деле нашего спасения может оказаться, братья и сестры, и добрая исповедь, как и сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. И следующий смертный грех – это зависть. В Писании сказано: «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Книга Притч, 14 глава, 30 стих. Я знал одного человека, у которого был рак костей. Этот человек не был завистливым, но когда я вместе с другими православными христианами дежурил у его больничной койки, а это было совершенно необходимо, я понял, что такое боль. Этот молодой человек молился, чтобы ему умереть, и дважды пытался выброситься в окно прямо из больничной палаты. Боль была постоянно нарастающий. Когда я его спросил о характере боли, он ответил: «Вот когда сильно болит зуб, это локально, только с одной стороны челюсти, а рак костей – это когда так же нестерпимо ноют все кости, и ты буквально задыхаешься от боли». Братья и сестры, я рассказал об этом печальном случае, чтобы нам было понятнее, что такое гниль для костей. Это зависть, это чувство, которое не затихает и причиняет испытывающему его нестерпимые страдания. Вот так и живут завистники, не позавидуешь. Как-то один из лидеров современной России сказал, что национальная идея – это когда все конкурируют друг с другом. Услышав это, я вспомнил слова из Писания, Экклесиаста: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Книга Экклесиаста, 4.4. То есть, братья и сестры, зависть – это всегда взаимные чувства. Увы, стремление к обогащению, культ золотого тельца давно превратились для многих и многих русских людей в некую национальную идею. Но чему или кому завидуют все эти россияне, мужчины и женщины, дети и старики? Однажды я проводил в храме в Сокольниках, где служу, беседу о 10 заповедях. Мы рассматривали заповедь «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Это книга Исход, 20 глава, 17 стих. И мы с прихожанами задались вопросом, почему иногда христиане испытывают чувство зависти по отношению к другим людям. Было высказано несколько предположений, но я, зная о сложных социальных условиях большей части наших прихожан, остановился на зависти по отношению к богатым. Это было связано с тем, что я часто слышал, и мне об этом рассказывали, как жены христианки часто ставят на вид своим верующим мужьям домашнюю бедность. И действительно, рассуждал я, так называемые богатые не испытывают подобных трудностей. Но почему мы должны завидовать им? Или хотя бы стремиться быть похожими на них, ведь никто не хочет быть похожим на Гитлера или Чикатило. Разница есть, и в то же время ее и нет. Я прямо обратился к нашим прихожанкам со словами: «Вы знаете, почему ваши мужья бедны? Это потому, что они не умеют и не хотят воровать, обманывать, подставлять других людей и предавать ближних, и присваивать себе то, что по праву должно в равной мере принадлежать многим. Представьте себе, — продолжал я, — сколько друзей надо предать, через сколько людей перешагнуть, чтобы стать, например, хозяином крупного банка или крупной нефтяной компании. Ведь внутренним двигателем такого человека должна быть зависть и желание дома ближнего, жены ближнего, рабов и волов ближнего и всего того, что есть у ближнего его, а все это вместе означает и самой жизни ближнего своего. И чем выше человек поднимается, разбрасывая и расшвыривая других, убивая и заставляя убивать, тем он, или правильнее сказать, оно уже меньше похоже на человека, созданного по образу и подобию Бога. И вы хотите, чтобы ваши мужья... Я не успел окончить сформулировать вопрос, когда услышал решительное, даже раздраженное «нет». Сказано: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Послание Иакова, 3 глава, 14 и 15 стих. Следующий смертный грех – это чревоугодие. Соседствует с пьянством, начинается с него и продолжается с ним. И эта проблема чревоугодия и пьянства касается подавляющего большинства мирян. Каждый государственный, семейный и даже церковный праздник превращается в повод для чревоугодия и пьянства. А ведь Слово Божие учит: ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И прежде всего мы, духовенство, должны решительно отказаться от этой пагубной привычки чревоугодия. Апостол Павел говорил о мясной пище: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам, 8 глава, 13 стих. Конечно, Библия не запрещает употребление мясной пищи и вина. Но по причине соблазнов среди верующих апостол отказывает, отказывается от мяса. А если говорить о спиртном, о пьянстве, то известно и очевидно, что вся Россия соблазнилась, приткнулась на этом грехе. Библия же категорично относится к проблеме пьянства, алкоголизма. Ветхий Завет дает однозначно негативную оценку как употребляющим спиртное, так и его изготовителям. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкие напитки». Книга пророка Исаии, 5 глава, 22 стих. Новозаветное отношение к пьянству тоже достаточно категорично. Сказано: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». Послание к римлянам, 13 глава, 13 стих. И еще. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, то есть банкиром, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, с такими даже и не есть вместе». 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Собственно, братья и сестры, противоположностью пьянства и является правильное прославление Бога, православие. Читаем. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Послание к Ефесянам, 5 глава, 18-19 стих. Сын Божий учил, что пьянство – отягощает наше сердце и подвергает опасности душу. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот, то есть день суда, не постиг вас внезапно». Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Застолье для многих людей являются как бы смыслом их жизни. Стол, наполненный яствами, на которых дымится мясо, пахнут свежестью салаты и пенится вино, радует глаз всей веселой компании, собравшейся на пиршество. Но всякий раз, когда нас приглашают на такой праздник живота, мы должны спрашивать себя, зачем и для чего мне садиться за этот стол. Что больше всего привлекает меня здесь? И никогда не надо бояться говорить в такой ситуации слово «нет». Мне это не нужно. Следующий смертный грех – это гнев. Сказано: «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Евангелие от Матфея, 5 глава, 38-39 стих. Это заповедь око за око и зуб за зуб, Левит 24:20, научала человека в оке другого любить свое собственное око и в зубе другого ценить свой собственный зуб. Христос, возводя этот закон на более высокий духовный уровень, Он предлагает любить другого человека, его права и интересы более, чем свои собственные. Посему только и говорит: «А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Этими словами Господь раскрывает перед своими учениками жертвенный характер, подлинно духовной жизни, разрушая эгоизм озлобленной личности, замкнутой на самую себя. Посмотрите, что делает эта саранча из бездны в Европе. На машинах давят людей, которые гуляют по городам, и это потому, что они задыхаются от злобы. Предпосылки к личностному эгоизму бывают самые разные. например, в семье воспитывается только один ребенок. Это уже само по себе предпосылка к личностному эгоизму, к формированию личности, замкнутой на самую себя. И напротив, братья и сестры, как я часто объясняю, когда в семье воспитывается несколько детей, тогда чем их больше, тем более дробится эгоизм личности, замкнутый на себя. Именно по этой же причине на Руси приветствовались ранние браки, так как если длительное время человек не вступает в семейные отношения, то в нем формируются эгоистические начала, консервируются, которые со временем могут превратить его в конченного гедониста, себялюбца. И напротив, вступив в брачные отношения, человек уже дробит эгоизм личности, замкнутый на себя уже на двоих, себя и свою жену, и чем более у них рождается детей, тем более и более дробится этот эгоизм. Таким образом, мы устанавливаем, что семья и есть великая школа любви, которая помогает человеку преодолевать собственный эгоизм, а гнев и рождается из эгоизма. Далее Христос учит своей Нагорной проповеди. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и далее. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 40 по 42 стих. Здесь надо обратить особое внимание на то, что это только примеры исполнения главнейшей заповеди, данной нам Господом, но не сама заповедь. Сама же заповедь – люби ближнего твоего. И не только ближнего, но и врага, как самого себя. И потому поступай с ними так, как хочешь, чтобы и с тобой поступали. Приведя 5 примеров, как деятельно бороться со злом, не противясь ему, то есть не отвечая злом на зло, Господь дал нам самим, Он дал нам самим возможность в каждом конкретном случае решать, какими способами проявления добра мы можем победить зло. Как говорил блаженный Августин, «Люби Бога и делай, что хочешь». Имеется в виду, что если ты любишь Бога, ты живешь по Его закону, исполняя Его волю. Значит, твои действия будут благом для окружающих. Не протився злу. Евангелие от Матфея 5:39 по Евангелию означает не ставить свою правду и свои интересы, в том числе и религиозные, выше правды интересов других людей. Не противиться злу означает всегда и везде проявлять дух жертвенности, то есть уподобиться Христу. Можем ли мы представить, чтобы Христос проявлял дух жестокости и превозношения? Конечно, нет. Он всегда и по отношению ко всем проявлял любовь. Даже тогда, когда изгонял покупающих и продающих из храма, бичом он изгонял из храма и из их сердец дух лукавого обольстителя дьявола. Блаженный Феофилакт писал о заповеди непротивления злу или злому. Злым называет здесь дьявола, действующего посредством человека, показывая сим, что бьющий нас распаляется дьяволом. Конец цитаты. То есть нельзя бороться со злом, перенимая стратегию зла. Невозможно бороться и с дьяволом методами дьявола. Сказано, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам, 12 глава, с 19 по 21 стих. Поэтому, братья и сестры, так называемое христианское непротивление, оно и деятельно, и наступательно, когда, побеждая зло добром, мы не усиливаем зло в этом мире, не множим его, но, напротив, останавливаем его движение в нашем мире. Но и совершенно очевидно, что иногда надо останавливать зло в этом мире движением меча. Как сказано в Писании, начальник есть Божий слуга, он не напрасно носит меч, чтобы воздавать делающему злое. То есть, когда проблемы касаются тебя, ты можешь стерпеть, но когда ближних, твое терпение должно прекратиться. У пророка Исаии в первой главе сказано: «Вступайся за вдову, защищай сироту, а если это касается твоей отчизны, врага отечества, бей», как учил святитель Филарет Дроздов. И следующий смертный грех – уныние, грех, граничащий с неверием, в котором проявляется неверие в божественные промыслы. Причем Писание, закон Божий, учит, что Бог не принимает себе, Господу, никакого служения, не соединенного с радостью и весельем. Читаем. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде, в жажде и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя, пошлет на тебя Господь народ издалека». Опять это саранча из бездны. «От края земли, как орел, налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважает старца и не пощадит юноши, и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя и будет теснить тебя во всех жилищах твоих». У нас уже некоторые москвичи боятся заходить в собственные подъезды. «И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе». Вот такое наказание за то, что люди не служили Богу с радостью и весельем, то есть не исполняли Божий закон с великим восторгом от самой возможности исполнять Божью заповедь. О том, что радость и веселье – естественное состояние благочестивого человека, также сказано: «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его». Это Псалом 96, 11, 12 стих. И еще сказано: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю». Радуйтесь. Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Итак, мы рассмотрели 7 смертных грехов. Теперь мы должны обратить внимание на добродетели, которые противостоят им. Но прежде мы должны дать определение греху. Вера, надежда и любовь, как высшие добродетели, религиозные добродетели, теологические добродетели, наиболее противостоят всем страстным соблазнам, смертным грехам и порокам. Здесь мы постараемся с трилогической точки зрения исследовать вопрос, вынесенный в заглавии данного раздела. Вот определение греха прежде всего по Священному Писанию. Грех есть неупорядоченное действие, уклоняющее человека от его главной цели – жизни в Боге и с Богом, которое возможно лишь при всецелом согласовании человеческой воли с волей Создателя. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Так как всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Это уже 1 Иоанна 3:4. Беда Достопочтенный в своем трактате о семи кафолических посланиях писал: «Никто не говори, одно есть грех, другое беззаконие. Никто не говори, я грешник, но не беззаконник. Грех есть беззаконие». Проще понять смысл этого предложения по-гречески, как оно и было записано. Греческое слово для беззакония определенное, которое означает практически против закона или беззаконно содеянное, а закон по-гречески «номос», то есть Иоанн говорит, что всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Конец цитаты. Братья и сестры, грех на иврите «хет» означает, чаще обозначает непреднамеренный греховный проступок, оплошность, промах. Древнегреческое слово, которое наиболее распространено, означает промах, халатность, проступок, то есть мимо цели. В православном христианстве грех – это неспособность сосредоточиться на истинной цели человеческого существования, Боге. Грех является антонимом понятия «добродетель», то есть противоположностью. На латыни существует понятие «порок», «ущербность», «зло». Это одно слово. Другое – враждебный умысел. Эти термины указывают на мыслимые грехи, позывы и настроения. То есть, есть самые разные слова в священных языках, где в целом надо обобщить, грех – это промах, это удаление от истинной цели. А так как целью является жизнь в Боге и с Богом, грешник совершает поступок как промах по отношению к истинной цели человеческого существования. Страсть есть внутренняя, чаще плотская склонность к греху, живущая в человеке и делающая его зависимым от греха существом. Страсть называется плотской не потому, что в плоти есть источник страстности. Отцы употребляют понятие «плоть» только в том смысле, когда они говорят о том, что свободная воля человека, она извратилась. Святые отцы избегали в чем-либо обвинять плоть, иначе вина падала бы на создателя тела Бога. Понимали они под плотью и плотскими делами те греховные похоти и склонности, которые обнаруживаются в свободном волеизъявлении падшей человеческой души. И вот смотрите, что сказано о страстях. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживая законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Послание к римлянам, 7 глава, 5 стих. И Констанций в своем комментарии на послание к римлянам писал: «По плоти живет тот, кто ведом желанием плоти и не в силах повиноваться закону Божьему, ибо он не может служить двум господам. Ныне же, наученные благодатью Святаго Духа побеждать страсти, мы не живем по плоти, так как умерли для закона, не имеющего в себе учения о благодати». Конец цитаты. Теперь определение добродетели. Добродетели, следовательно, обнаруживают вот их назначение. Естественное для первозданной человеческой природы стремление к благу жизни, упорядоченный в Боге, который и есть подлинный источник жизни и всякого блага. Таким образом, братья и сестры, любое уклонение от добродетели есть проявление греховной суицидальности, несущей в себе семена саморазрушения жизни и удаления от источника жизни, Бога. сказано: «Вы свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле». Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. Сальвиан, пресвитер в трактате «К церкви или против жадности», писал: «Ибо когда, как написано, перед человеком равно стоят жизнь и смерть, и к чему он хочет, может протянуть руку, необходимо, чтобы каждый человек обладал вечно тем, что он как бы сам своей рукою избрал, своей волей и умом, и чтобы он в будущем состоянии прилепился к тому, к чему здесь прилепился чувством». Конец цитаты. И если добродетель, братья и сестры, есть качество, делающий человека добрым и любящим, живущим в согласии с волей любящего Бога, то страсть греха, напротив, делает его злым, уподобляя злому дьяволу, как сказано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Так как дьявол прежде всех обратился ко греху, то всякий, действующий греховно, совершает его дело. В грешнике он производит множество худых мыслей, как в Иуде. Но скажет кто-либо, что дьявол рождается в грешниках, когда тот, кто согрешил, дает ему место? Относительно этого нужно заметить, что в выражении «давать место дьяволу» делать грех тоже значит, что грешить. Конец цитаты. То есть, в понимании Златоуста, дьявол не может насильственным образом заставлять нас грешить. Он выстраивает прилоги греховные так, чтобы мы через грех уподоблялись ему, как через добродетели мы уподобляемся Богу, о чем мы поговорим ниже, особенно через религиозные добродетели. При этом, братья и сестры, грех не является чем-то самостоятельным, бытийным, являясь противоположностью той или иной добродетели, беря повод от нее, как сказано: «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Это послание к Римлянам 7:8. Таким образом, абсолютно любой грех есть вызов Богу и противостояние ему как законодателю. Послание Иакова мы читаем: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Это, извините, к Римлянам 3:19. А Иаков 2:11 пишет: «Ибо тот же», то есть Бог, «кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убий». Древнехристианские экзегеты Кумении в своих комментариях на кафолические послания, в частности, на послание Иакова, он писал: «Заметь, что и примеры тоже ведут к закону, призывающему к любви, ведь тот, кто поистине любит ближнего, не станет ни убивать, ни прелюбодействовать. Эти поступки присущи врагу, то есть дьяволу. Именно он так относится к ближнему». Конец цитаты. Проникнув в мир людей, братья и сестры, через преслушание Адама, страсть греха опрокинула все человечество. Как сказано, все совратились с пути. Страсть греха опрокинула все человечество в непослушание Богу. Читаем: «Преступлением одного подверглись смерти многие». к Римлянам 5:15. «Преступлением одного всем человеком осуждение» к Римлянам 5:18. «И только во Христе и со Христом, как во втором Адаме, братья и сестры, мы можем преодолеть силу страсти и греха, которая через первого Адама вошла в мир». Сказано: «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного, то есть первого Адама, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, то есть как второго Адама, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». Послание к Римлянам 5:15. И Амбросий Медиоланский в трактате о кончине брата Сатира писал: «Итак, смерть через грех одного человека, то есть Адама, вошла во всех людей, так что того, кого мы признаем отцом рода человеческого, мы должны признать и отцом смерти. В Адаме я пал, в Адаме изгнан из рая, в Адаме я умер. Как же Бог призовет меня, если не найдет меня в Адаме, то есть во втором Адаме, во Христе? Ведь как в Адаме я повинен в грехе и заслуживаю смерти, так во Христе я оправдан».